дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Добрый день. Программа «Дорогой наш Никита Сергеевич» о хрущевском времени, о всех важных и таких громких событиях того времени. Сегодня немножко поменял состав ведущих. Мы Ксению Ларину отпустили по ее просьбе и заменили на Владимира Рыжкова, который вот рядом со мной.
Да, я с удовольствием заменил ее, потому что интересная программа.
Интересный гость.
Интересная тема, интересный гость.
Интересный гость, да. Хоть и на расстоянии. Наш сегодняшний гость – известный историк, писатель Виктор Суворов. Вы нас слышите, Виктор?
Я слышу вас. Здравствуйте, да. И приветствую всех наших слушателей.
Здрасте, здрасте. Вы далеко, мы здесь, но я думаю, что вот современная связь позволит нам провести эту беседу. Беседу на тему дела Пеньковского. Почему, собственно говоря, Виктор Суворов приглашен в качестве гостя на эту нашу программу? По очень простой причине, насколько я знаю и узнал, Суворов сейчас готовит или уже подготовил книгу как раз о Пеньковском. Правильно, Виктор?
Правильно.
Да? Ну вот, так что будем вспоминать сегодня дело Пеньковского. Человек, дело очень неоднозначное, с огромным количеством версий. Если кто интересуется, может там в интернете посмотреть. От самых таких примитивных до самых конспирологических. Ну вот попробуем сегодня это все выяснить вот с человеком, который достаточно подробно, можно соглашаться или не соглашаться с Виктором Суворовым по многим его произведениям историческим, но в том, что он роет достаточно глубоко и с привлечением многих фактов, это бесспорно.
Кстати, если можно, вот вопрос до того, как мы перейдем к делу. Виктор, вы пишете книгу и написали книгу о Пеньковском. Действительно ли материалы, большая часть материалов по-прежнему засекречена и в России, и в Британии, и в США? На что вы опирались? Или все-таки вам удалось найти какие-то новые документы при подготовке книги?
Я в основном работаю с открытыми источниками. И вот, чтобы показать, что в открытых источниках тоже можно что-то такое найти. Вот давайте я вам сразу зачитаю вот такую цитату. Именно он, Иван Серов, внедрил Пеньковского в Государственный комитет по науке и технике с более чем странным заданием под видом советского служащего внедриться в доверие к московской агентуре американской или британской разведки. То есть был приказ от начальника ГРУ Ивана Александровича Серова. Это «Красная звезда» 29 января 1997 года. То есть Пеньковскому был приказ самому предложить свои услуги американской или британской разведки. Приказ исходил от начальника главного разведывательного управления.
Виктор, сейчас мы... Я хотел бы вам еще задать вопрос, который касается периода жизни Пеньковского до этих событий. Но я еще до конца не договорил то, что мы обязаны сказать нашей аудитории. Это просто напомнить номер +7 985 970 45 45, по которому вы можете присылать ваши вопросы и замечания. Но у меня вот вопрос такой. Ведь по официальной версии, или по одной из официальных версий, потому что их тоже несколько, вот что, видимо, первая загранкомандировка была в Турцию Олега Пеньковского.
Да.
И он уже там якобы вот пытался войти в контакт с иностранными разведками и чуть ли не на каждом дипломатическом приеме пытался засунуть, значит, то американцам, то англичанам какие-то секретные сведения о Советском Союзе.
Я думаю, что все это более позднее, после ареста его, это придумки наших спецслужб, потому что если бы, вот согласитесь со мной, если бы такое было бы, и кто-то об этом знал, то его немедленно из Турции вернули бы, и больше он никаких должностей в каких-то там официальных учреждениях никогда бы не занимал. Как это так? Наши официальные компетентные органы знают, что советский полковник в Турции встречается с различными иностранцами, там, с какими-то разведчиками, и пытается им продать какие-то сведения. Послушайте, и чего же они не реагировали на это?
Ну, может быть, это все делалось по секрету, никто не видел.
Обождите, если кто не видел, как мы об этом знаем?
И, во-вторых, еще такая есть версия, что он заключил выгодный брак с одним из своих начальников-генералов, с дочкой его, 17-летней, и что ему покровительствовали высокие чины советской разведки, и поэтому закрывали глаза на какие-то его, так сказать, странные поступки и так далее. Может быть, из-за этого?
Ну, дело в том, что о Пеньковском здесь говорят, что он прожигал жизнь, что он страшно любил женщин и прочее, прочее. На это я сразу задаю вопрос. И чего же он не убежал? Вот иностранные разведки ему бы заплатили здесь. Денег бы хватило, наверное. И баб здесь хватает, простите меня. То есть женщин и красивые есть, встречаются иногда. Вот, так что...
И деньги не помешали бы.
Да, деньги не помешали бы. В Москве он все равно эти деньги тратить не мог. И так особенно ты не погуляешь, если он полковник главного разведывательного управления, потому как у нас существовало и, да и сейчас существует и внутренняя контрразведка, которая следит за всеми, и каждый за каждым следит. Ну и кроме того, наши боевые товарищи из КГБ тоже не дремали. Нет, я с этим не согласен, с тем, что вот он был таким прожигателем. Но человек закончил войну, 31 год он, в 50-м году, в 31 год он стал полковником, а войну закончил он с орденом Александра Невского, два красных знамени, Отечественная война первой степени и Красная звезда. Для любого офицера, офицера-артиллериста, противотанковой артиллерии, смертник. Вот. Это, даже это невероятно. Это очень-очень много.
Ну, вообще у него биография такая очень, я бы сказал, классическая, да?
Да, он, конечно. Да.
Закончил среднюю школу в Орджоникидзе, там учился в артиллерийском училище военном.
В Киеве, да?
Да, потом в Киеве, да. Потом политрук, участвовал и в польской, и в финских войнах, кстати говоря, помимо Великой Отечественной. И потом поднимался. Причем его таким над ним шефство, что ли, взял известный человек, тоже Варенцов.
Да-да.
Который ему помогал как бы в его...
Да, Сергей Сергеевич Варенцов, он у него был на последнем...
Главный маршал артиллерии.
Главный маршал артиллерии, командующий артиллерией и ракетными войсками сухопутных войск. А в конце войны он был командующим артиллерией 4-го Украинского фронта. Вот, генерал-полковник артиллерии, а Пеньковский был у него порученцем, то есть офицером для особых поручений. Не путать с адъютантом, это совсем разные вещи. Порученец — это очень ответственная и очень тяжелая, кстати, работа.
И он был по теме офицер штаба, главнокомандующего сухопутных войск в Министерстве обороны. То есть у него такая была очень благополучная военная карьера, да?
Да, да, да.
Перед тем, как он перешел в ГРУ.
Да, конечно, да.
Виктор, ну вот мы уже поставили под сомнение ряд устоявшихся мифов про Олега Пеньковского, или представлений, или то, что было представлено суду. А какова ваша основная версия этих событий?
Моя основная версия вот какая. Дело Пеньковского – это самая важная разведывательная операция в истории человечества. Ничего подобного и равного в мировой истории никогда не было и не могло быть. И, надеюсь, никогда не повторится. Если назвать действие Пеньковского предательством, пусть кто-то так называет, но вот это предательство Пеньковского почему-то по дням и часам совпало с самым жутким моментом человеческой истории
– Карибским кризисом.
Человечество впервые в своей истории оказалось на грани самоуничтожения. Вот смотрите, 4 октября 1962 года дизель-электроход пароход «Индигарко» доставил в порт Мариэли ядерные боеприпасы для носителей 8К-63. 14 октября американцы засекли эти ракеты. И пока это держалось в секрете, пока президент там решал со своим кабинетом, что делать, и вдруг вот 22 октября 1962 года президент США обращается к американскому народу и говорит, вот что тут такое случилось. В Америке начинается паника. Америка вводит карантин Кубы, то есть те советские корабли, которые идут на Кубу, будут останавливаться и проверяться. И вот в этот именно день, в этот, повторяю, 22 октября
арестован Пеньковский.
Да, арестован Пеньковский. 27 октября это уже это пик, это уже конец света, это уже когда в артиллерии подается команда натянуть шнуры. То есть это уже... уже ключ на старт, уже нажимаем на кнопки и все. 28-го это идет разрядка кризиса. Так вот, смотрите, и еще вот какие-то совпадения. 12 апреля 1961 года первый человек в космосе Юрий Алексеевич Гагарин. 17 апреля, в день своего рождения, Хрущев, то есть через 5 дней после полета Гагарина, ультиматум Хрущева по берлинскому вопросу, ультиматум. И через 3 дня, 20 апреля 1961 года, в отеле «Маунт-Рояль» Пеньковский впервые встречает британскую разведку. Вот вам не кажется вот это что-то странное, вот совпадение? Вот полет Гагарина, ультиматум Хрущева и тут же Пеньковский. Начинается этот Карибский кризис, и вот именно в момент, когда президент объявляет чрезвычайное положение, тут арестовывают Пеньковского в Москве.
Но возникает все равно два вопроса, наверное, основных в связи с этим. Угу. Первое. Если Пеньковский действовал по заданию советской разведки, советских там органов, то каково было это задание? Да? Что он должен был сделать? Это первый вопрос. Вам... А второе, за что же его тогда арестовали?
Ага, вот это у меня на этот счет есть отгадка. Ну, то, что он действовал по заданию, я вам только сейчас прочитал прямо из «Красной звезды». Да. Был задан вопрос об доступе к источникам. Я могу сказать, что здесь в Великобритании особенно не докопаешься. Вот это все закрыто.
До сих пор закрыто.
До сих пор закрыто. Ну, в Советском Союзе у меня есть, то есть в России, есть у меня друзья, которые иногда... роются в каких-то архивах, иногда можно что-то достать, но не по Пеньковскому. Вот, и в Америке тоже.
А, кстати, дело Пеньковского закрыто везде, да?
Да.
Вот это, вот это очень интересно, потому что все-таки законы в США намного более либеральные по архивам. Прошло уже, считайте, 50 лет, да, и по-прежнему засекречено.
Я понимаю, вот.
Кажется, но странным несколько это.
Дело в том, что, может быть, некоторые материалы были просто уничтожены или из архивов выведены. То есть это есть такой момент, когда перед проходит установленный законом срок, и перед тем, как этот срок вот истечет, допустим, через неделю он истекает, и мы должны что-то открыть. Приходят грамотные ребята в тот архив, и это, эти материалы из архива изнимают, вот и все, никаких проблем. А после этого открывают архив и говорят: ребят, заходите, кому надо.
А там же нет ничего.
Ничего нет. Так вот, позвольте же мне сначала дать нашим слушателям краткий обзор хронологии, как это все было. Хрущевская космическая семилетка. Началась она 21 августа 1957 года, когда в Советском Союзе впервые в мировой истории был осуществлен первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Это было изделие 8К-71. 4 октября та же баллистическая ракета, то есть того же типа, «Семерка», «Р-7», и она же изделие 8К-71 вывела на орбиту вокруг Земли первый искусственный спутник. Далее последовала первая собака, через месяц Лайка. Затем пошел целый каскад советских невероятных успехов в космосе. Был доставлен вымпел на Луну, был осуществлен облет вокруг Луны. Далее 17 декабря 1959 года в Советском Союзе созданы ракетные войска стратегического назначения. 12 апреля Гагарин летит в космос. Как я говорил, далее следует ультиматум Хрущева и встреча Пеньковского 20 апреля с британской разведкой. Далее 6-7 августа 1961 года в космосе второй космонавт Земли Герман Степанович Титов 6-7 августа 17 космических зорь, как он писал книгу. И вот 9 августа в Кремле прием в честь второго космонавта. И Никита Сергеевич Хрущев заявляет на этом приеме, что у нас нет ядерных зарядов мощностью 50 и 100 мегатонн. У нас есть заряды более 100 мегатонн и обещает показать кое-кому Кузькину мать. Поэтому вот эта моя книга про Пеньковского, она называется «Мать Кузьмы». Вот это что-то Никита Сергеевич хотел кому-то показать. И вот все прогрессивное человечество ликует, радуется полету, многодневному полету вокруг Земли, 17 оборотов. Вот. И под этот шумок в ночь с 12 на 13 августа возводится Берлинская стена. Далее 26 октября следует Берлинский кризис. Через три дня после Берлинского кризиса, 30 октября, 8 часов 33 минуты, на объекте «Москва-700» был произведен подрыв ядерного боеприпаса мощностью 57 мегатонн, то есть 57 миллионов тонн. Хиросима официально 20 килотонн, 20 тысяч тонн, а вообще-то на самом деле говорят 12, а тут 57 миллионов. Вспышка была зафиксирована это на Аляске.
На Новой Земле.
Да-да, Москва-700, не подумайте, что это рядом с Москвой.
Нет.
Это Новая Земля.
Но тряхануло всю Землю. Там сейсмическая волна, я читал, землю, что три раза обошла Землю.
Да, за 36 часов 27 минут взрывная волна трижды обогнула Землю. Вот, взрыв оказался неудачным, потому что всего 57 мегатонн, а вообще-то рассчитывали на 400 мегатонн. Парашют для сброса был 40-40, то есть 1600 квадратных метров. Огромный парашют, это вот бомба хряснула там. И тогда ученые сказали: Никита Сергеевич, вот у нас немножечко промашечка вышла, можно мы еще разок попробуем, но... Даже Хрущев сказал: нет, нет, не надо. 57 мегатонн и так хватит.
Виктор, но там еще есть такая информация в литературе, что все-таки Сахаров настоял на уменьшение заряда в два раза, потому что боялись каких-то непредсказуемых последствий.
Да-да-да, я тоже об этом слышал. Угу. И что там действительно последствия могли быть совершенно какими-то дикими и непредсказуемыми. Так вот, что последовало после этого? 24 мая следующего 1962 года Министерство обороны передало в президиум ЦК КПСС, так Политбюро в то время называлось, план создания группы советских войск на Кубе. Командующим был назначен генерал армии Плиев, начальник штаба генерал-майор Акундинов. Туда для переброски этой группы в советские порты было использовано 21 тысяча вагонов. От советских портов до Кубы 86 судов должны были совершить 180 рейсов. Туда грузили шубы, полушубки, лыжи и
ватники,
так далее.
Да, там, да, валенки, да, да.
Вот,
Виктор,
сама...
Виктор, я прошу прощения, да. Я здесь вас прерву, потому что и нас здесь уже пытаются прервать. У нас сейчас короткий выпуск новостей, несколько минут, а потом мы продолжим беседу.
Дорогой наш... наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Продолжаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Напомню, что ведут ее сегодня Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. А на проводе у нас на связи Виктор Суворов, с которым мы говорим о деле Пеньковского. Виктор, вы еще нас слышите, я надеюсь.
Да, я слышу вас.
Чтобы мы вот во всей этой истории, очень подробно вами описываемой, не потеряли самого Пеньковского.
Нет, нет, нет. Вы понимаете, вот это очень важно. У меня всегда так построена на принципе провокации. Мы говорим о чем-то, а потом вдруг выплывает Пеньковский, он выплывет. Итак, на Кубу перебрасывалось...
Чтобы он не выплывел, только не выплыл после окончания программы. У нас не так много времени остается.
Нет, нет, нет. Итак, на Кубу перебрасывалась 51-я ракетная дивизия генерал-майора Спеценко в составе ПРТБ, то есть подвижная ракетно-техническая база, и три полка. И три полка 8К-63-х и два полка 8К-65-х. То есть это ракеты средней дальности. Две дивизии ПВО, 12-я, 25-я, 40 Ил-28-х бомбардировщиков, 40 МиГ-21-х и так далее, и так далее. Вот. Все происходило в условиях абсолютной секретности. То есть... Тот, кто догадывался, что это куда-то едем в тропические моря, подозревали, что это будет Индонезия. И только после того, как корабли выходили в Атлантический океан, или из Балтики, или из Черного моря, уже проходили Гибралтар, только тогда получали они сигнал «Айсберг-135», по которому капитан имел право обязан был вскрыть пакет, где указывалось, что идем на Кубу. Так вот, 14 октября 1962 года американский самолет засек ракеты на Кубе. 15 октября, на следующий день, ядерные боеприпасы были приведены в состояние готовности силами подвижной ракетно-технической базы 51-й дивизии. 22-го Кеннеди обратился к народу. 22-го в тот же день арестован Пеньковский. Далее Хрущев идет на попятную. 28-го Карибский кризис пошел на убыль. Хрущев тем самым себя полностью дискредитировал, потому как кризис был начат Советским Союзом. И
пришлось сделать шаг назад.
Да, не по желанию Советского Союза был завершен. Но Хрущев продержался еще 2 года. И вот 12 октября 1964 года собрался пленум. Хрущев был в дикой ярости, потому что он находился в это время в Крыму на отдыхе. Как это так, без него собирают пленум. Он возвращается в Москву, и 13 октября пленум снимает его с должности.
Ну да, это история Хрущева.
Да, так вот, через 7 дней после этого, 19 октября, то есть через 6 дней после этого, 19 октября 1964 года, в странной авиационной катастрофе погибает начальник генерального штаба, маршал Советского Союза Березов Сергей Семенович. Как все это дело связано?
В Югославии, если я не ошибаюсь.
Да, когда вот я назвал все эти сведения, теперь давайте подумаем вот над каким вопросом. Зачем ракеты оказались на Кубе? Если мы такие мощные, если у нас ракетные войска стратегического назначения, если мы летаем вокруг Земли, запускаем первую собаку, первого космонавта.
Но это был ответ на американские ракеты в Турции.
Во-вторых, Хрущев и высшее военное командование СССР прекрасно знали, что ракеты ненадежны, что американцы по боеголовкам, по-моему, в 15-17 раз превосходят Советский Союз. И у них ракеты твердотопливные 5-6 минут подготовка, у нас несколько часов и так далее. То есть это была попытка сделать стратегический баланс, да, подтащив наши малые и средние дальности ракеты под брюшье США.
Вот я об этом и говорю. То есть В январе 1961 года на вооружении советской армии состояла одна ракета. Это сообщает «Красная звезда» 16 февраля 2001 года. Состояла она, это объект Плесецк-151-1. Одна ракета, которая могла из Советского Союза дотянуть до Америки. Надежность 60%. Восток, корабль «Восток», то есть мы в космосе, мы такие сильные. Вот, надежность корабля «Восток» была 60%. То есть Юрий Алексеевич Гагарин летал, вот, что 60% может вернется, а 40% может и не вернется.
Фартовый.
То есть, да-да. То есть, вообще-то на его стороне была возможность вернуться. 60% все-таки, не 40%. Вот, то есть это сообщает тоже «Красная звезда» 17 декабря 96 года. Вот эта самая Кузькина мать, до Америки дотянуть ее было невозможно, потому что в Ту-95 она не помещалась. И когда бросали ее на Новой Земле, то створки бомба-люка были открыты. 300 зарядов у нас, 5000 у американцев, то есть 17 раз у нас меньше. Кроме того, у них 15 ракет «Юпитер» в Турции, 2400 километров, а у нас пока ничего нет. И у них 9 «Жоржиков». «Жоржик» — это «Джордж Вашингтон», 144 ракеты «Поларис А1» с дальностью 2200 километров и 600 килотонн на каждой.
Виктор, вы меня извините, мы, контекст понятен более или
понятен.
Менее.
Понятен.
У нас очень мало, не так много времени остается, все-таки, чтобы нам про
это
Пеньковского что-нибудь...
Это был заговор советских военноначальников. Во главе заговора стоял маршал Советского Союза Бирюзов Сергей Семенович, главнокомандующий ракетными войсками.
Заговор против кого?
Против Хрущева.
В ответ на его армейскую реформу, да?
Нет, не в ответ на его... То есть это были и его дикие реформы, совершенно чудовищные реформы, но дело в том, что в 1961 году перед возведением Берлинской стены каждую минуту уходил один житель. Люди убегали из Восточной Германии в Западную. Один человек в минуту. Каждую минуту днем и ночью. И вот эту проблему надо было как-то решить. И тогда Хрущев решил блефовать. То есть у нас вот какая бомба. Да мы же в космосе, да мы делаем ракеты.
Да, и возникает Берлинский кризис и так далее.
Да, вот эти кризисы.
А чего хотели...
роль Пеньковского была в этом заговоре?
А роль Пеньковского вот в чем. Что Бирюзов Сергей Семенович, маршал Советского Союза, главком, зная, что сейчас Хрущев начнет блефовать, он понимал, что это приведет к мировой войне, и мы уничтожим все друг друга. И нужно как-то предупредить американцев. Братцы, нет у нас такой мощи, о которой вот там мы трубим. Нет ее, нет. Ну не может же главнокомандующий ракетными войсками поехать в Америку
и рассказать. На брифинге в Белом доме, да?
Да, на брифинге в Белом доме. Далее.
И Пеньковский передал эту информацию.
Да, Пеньковский должен был сыграть роль предателя, изменника, прийти туда и сказать: ребята, вот смотрите, вот эти документы, то есть вот загадка Пеньковского, он передавал документы, которым он не мог, не имел никакого доступа, не мог он иметь.
Ну
не
да, он работал тогда в этом госкомитете.
То есть ему дали зеленый коридор к определенному массиву документов.
Да, то есть ему дали доступ к документам, не просто к документам, а документам, которые американцы могли проверить. Не просто так, вот у нас ракеты, 8К-63, только их. Дали даже сведения о том, что вот для производства плутония, для обогащения урана нужны вот такие-то мощности. Крутить центрифуги нужно вот столько-то энергии. Вот у нас там Челябинск есть и так далее, а энергии там нету. То есть давали такие сведения, по которым американцы могли
верифицировать,
сказать,
проверить.
Ой-ой-ой.
Виктор, а тогда вопрос. За что его тогда, почему его тогда арестовали?
И
расстреляли.
Если расстреляли.
Его расстреляли. Так вот.
Если он выполнил ту миссию, которую на него возложили.
Так это же заговор. Послушайте, это заговор, в котором участвует Березов Сергей Семенович, главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения, Воронцов Сергей Сергеевич, главный маршал артиллерии и командующий артиллерией и ракетными войсками сухопутных войск, и генерал армии Серов.
Начальник ГРУ.
Иван Александрович, герой Советского Союза, генерал армии, начальник главного разведывательного управления.
И они вот выбирают заговор... Пеньковского как исполнителя этого.
А Пеньковский их исполнитель. Для Воронцова он старый боевой товарищ,
ну,
еще
да,
по войне.
Угу.
Для Серова он подчиненный. Вот, а для Березова, а Березов поставщик всей этой информации о том, что... Вот это все, 51-я ракетная дивизия. Не просто же так. Вот полетел американский разведчик и засек где-то там под пальмами вот ракеты. А чего это он летал?
Так, а кто сдал Пеньковского?
Вот этого я не знаю. Вот как он, что там случилось, этого я не знаю, в этом признаюсь.
Брала его КГБ, которая не была участницей всех этих процессов, да?
А вот КГБ было против этого. Угу. То есть коммунистическая партия и КГБ, они могли существовать в Советском Союзе и процветать. Но Советский Союз, как сказал товарищ Ленин, не мог сосуществовать на одной планете вместе с этим проклятым Западом. Это так же, как, смотрите, вот Германия стоит. По одну сторону стены живут немцы, и по другую. У этих немцев та же самая история, то же самое воспитание. Это те самые немцы, вот только их разделили, и тут одни немцы производят «Мерседес», «Порше», «Ауди», «Опель», еще что-то там. Вот. А другие немцы точно такие же, способны производить только «Трабант».
Виктор,
так вот,
да.
Так вот, те немцы, не может та Восточная Германия сосуществовать с Западной Германией, понимаете? Или одно, или другое победит. То же самое с Советским Союзом. Поэтому Хрущев и поддерживающие его КГБ, они были заинтересованы в том, чтобы Германию, всю Германию, поставить на правильный путь. А за этим и всю Европу. Иначе Советский Союз распадется. А армии, ей все равно, армия всегда армия. Будет то Советский Союз или Россия, армия остается армией. И вот армия восстала, то есть секретно, восстала против этого безумия, против этого хрущевского. Он попробовал играть, когда у нас такое дикое отставание, он попробовал надувать щеки и ставить берлинский вопрос перед американцами и пугать их несуществующей мощью.
А вот Пеньковский... На ваш взгляд, Виктор, вот этот процесс над Пеньковским был публичным?
Да, конечно.
Вот. Почему вдруг советское руководство решило придать огласку, да, причем довольно широкую, этому процессу?
Все здесь очень просто. Это была хрущевская армия, акция против Сталина, против армии. Прошу прощения, уже заговариваюсь. Угу. То есть, когда Хрущев... Опозоренный Хрущев уже понял, что все это сорвалось. Начинается суд над Пеньковским. Пеньковского приговаривают к смерти. И затем начинается персональная раздача слонов. Воронцов Сергей Сергеевич из главного маршала артиллерии понижается до генерал-майора артиллерии. Это рывок очень сильный вниз.
Или же
его
наград еще был.
Звание, да. Героя Советского Союза, отнимают у него ордена. Тут же разжалуют генерала армии Серова до генерал-майора. А Бирюзова, вот с Бирюзовым у Хрущева были хорошие отношения. И он его даже вот в марте, когда вот это происходит, раздача слонов, у Хрущева, видимо, с Бирюзовым были какие-то специальные отношения, и он его поднимает, наверное, чтобы задобрить, ставит его начальником генерального штаба. И как только Хрущева снимают, сразу же Бирюзов погибает в авиационной катастрофе.
Виктор, процесс шел публичный, и Пеньковский не мог не понимать, куда он идет. К смертному приговору. Почему он не попытался спастись, сдав заказчиков? этой комбинации, или хотя бы намекнув, или разоблачив их?
Мы не знаем, может быть, и сдал.
Дело в том, процесс. Что когда человека выпускают на публичный процесс, то есть какие-то гарантии. Угу. А гарантии, что он будет говорить то, что нужно. Угу. На советских публичных процессах у товарища Сталина все это было отработано и обкатано. У Пеньковского оставалась любимая жена. Никакой он был не прохвост. Это человек, который интересовался искусством, который любил свою жену и дочь. Кстати, потом армия позаботилась и о жене, и о его дочери.
Вот, вы знаете, нам пришла как раз смс-ка, некоторая слушательница наша Алена пишет, самое удивительное, что в 1963 году дочь Пеньковского Наташа была спокойно принята под другой фамилией на филологический факультет МГУ, где спокойно проучилась до диплома.
То есть год спустя.
Даже не год спустя, а в 63-м
году. Да, в том же году, да.
Да, то есть вот это именно об этом я и говорю, и благодарю нашу слушательницу за эту вот информацию и за поддержку. Большое спасибо. Именно об этом я говорю, что армия все-таки кукиши Никите Сергеевичу показывала, а вот мы ее все-таки поддержим, эту девочку. И ответ на ваш вопрос, почему же он не сдал заказчиков этого дела? От того, что у него были заложники. У него была дочь и у него была жена.
Вот еще один вопрос. Кое-где проскакивает информация, что, вернее, в Великобритании, в Соединенных Штатах в 1965 году были опубликованы некие автобиографические заметки самого Пеньковского. Но это что, это фальшивка или реальные его заметки?
Вот вы делаете выводы сами, и пусть наши слушатели делают эти выводы сами. А я вот читал и долго смеялся. Вот расскажу, почему смеялся. Открываю мемуары Пеньковского, допустим. Ладно, хорошо. Там какое-то название такое. Вот. И там, допустим, он описывает, что вот офицер ГРУ, находясь в заграничной командировке, возвращается домой и обязан, когда вот в отпуск ездит, обязан своим начальникам возить какие-то подарки из-за границ, какие-то сувениры. Это действительно так. Сам я возил, и все мы возили. Ну как же, вот мои ребята, которые вот, он работал за рубежом, а потом он в Советском Союзе, где нет ничего, ни носков не купишь. Ну вы знаете, как было в Советском Союзе.
Это мы знаем.
А ты едешь из какого-нибудь там Вашингтона, ну конечно, своим ребятам привез и начальнику заодно. А начальник своим начальникам и так далее. Ну вот вопрос. Если бы вы писали на месте советского полковника ГРУ, писали бы какие-то записки. Зачем вам это писать? Для кого это писать? Для самого себя или для кого? Вот что я вынужден возить подарки своим начальникам.
Я с вами согласен, что вряд ли это реальные его мемуары.
Это там полная чепуха. Это собрали все, что там можно, и выдали. Эта книжонка нечитабельная, потому что это информация, то есть для русского человека, для жителя России, это будет очень смешно. Там объясняется, что такое колхоз. Вот, ну зачем я, допустим, если я живу в Советском Союзе, зачем я буду, кому я буду объяснять, что такое колхоз и какие отношения с партийной организацией? Ну зачем это?
Ну, вот здесь вот спрашивают нас из Белоруссии, а в чем, собственно, погорел Пеньковский? Ну, вы говорите, что вы не знаете, да?
Потерял осторожность. Я этого не знаю, и чистосердечно в этом признаюсь своим читателям и слушателям. У меня только вот факты, которые я привел. И, по-моему, вот эта версия о том, что он выполнял задание, ну, не просто аналогичная, но я даже привел в «Красной звезде», открыто написано, что поступил приказ от начальника главного разведывательного управления внедриться в доверие, войти в доверие британским или американским разведчикам.
А американские и английские разведчики, с которыми он, вот, в частности, этот Гревилл Вин знаменитый, да, которого тоже, собственно говоря, с ним арестовали и посадили, да?
Да.
Они ему сразу поверили, они не видели, что он работает, как что это двойная игра.
Обождите, в разведке такого нет, двойная игра. Нам нужен результат. Вот вы ловите рыбку, понимаете, и какую наживку вы там положите, это не имеет значения. Главное, рыбку поймать. И вот если приходит, это двойная или тройная, или еще какая игра, но приходит человек и выкладывает вам документы, тысячи документов, которые вы можете проверить и сказать, ух ты, и вправду так. Ну, вам-то не один, извините, черт, вот что это, двойная игра или нет, если дается информация, которой у вас не было, которая вам открывает глаза и проверяет, почему они это делают. Вы не знаете, догадываетесь. Ну,
Виктор,
вот,
да.
Можно вас... Да-да, я слушаю.
Вопрос такой, об историческом значении дела Пеньковского и вот того заговора, который вы реконструировали и описали. Получается парадоксальная вещь, что от военного ядерного конфликта предостерегли и уберегли советские военные с помощью Пеньковского. Так,
да,
так можно понять?
Ничего здесь... Ну зачем же нам угубить такую красивую планету? Она такая красивая, зеленая.
Ну нам-то и... с вами, может быть, не надо. А вот фактически вы говорите о том, что военная верхушка, высшие чины советской армии,
да,
уберегли от ядерного конфликта с помощью Олега Пеньковского.
Пеньковский — это человек, который пошел вот на такую работу ради того, чтобы...
Он сам, как вы полагаете, осознавал значение этой миссии?
И риски.
Риски, масштаб этой миссии, контекст, в который она проводится? Или он был просто таким не до конца понимающим то, что делает исполнителем? Да.
Понимаете, этот вопрос все-таки нужно было задавать не мне, а ему.
Угу.
Вот. Но, с другой стороны, человек это был неординарный. Все-таки в 31 год полковником... Это сейчас там можно где-то в каких-то службах вдруг получить. А когда он прошел через всю войну, и... Нет, человек это был все-таки... Ну, я не хотел бы использовать слово такое, но все-таки необыкновенный это был человек. И я думаю, что каждый, кто поступает на службу в Главное разведывательное управление, знает... Содержание статьи 64 Уголовного кодекса. Вот. И эта статья гарантирует от 10 до 15 с конфискацией имущества при смягчающих обстоятельствах или смертную казнь с конфискацией имущества. У него конфискации имущества не было. Вот все оставили жене. Даже, насколько я сейчас знаю... Даже деньги, полученные от британской разведки, вроде бы якобы ей оставили. Вот это не подтверждено, но это выламывается из всех моих понятий. И еще вот последнее, на чем бы у нас истекает время, вопрос о том, а почему британская и американская разведка? А почему так? Вот, ну, если вот есть две сверхдержавы, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, ну и передавай в Америку. Зачем сюда каких-то еще британцев? Вот, вы задумывались над этим?
Ну, я когда читал про Пеньковского, этот вопрос ставился, да.
Дело в том, что он приходил к американцам, и они ему сделали отворот-поворот. Потому что разведка там, мягко говоря, какая-то, ну, не сказал бы дубовая, ну, какая-то вот... Ну, мягко говоря...
Ну, понятно, в общем.
Да, не очень.
Да,
вот. Нашел Джон Ланкастера, вот,
ну,
и
понятно.
Работал он с британцами, в принципе, с британцами. Он им передавал, а они уже передавали американцам.
У нас осталась минута. Здесь, во-первых, нам вот еще одна слушательница сообщает, они, в смысле жена и дочь, уехали еще и на другую квартиру после всего, что произошло с Пеньковским. Спрашивает Борис... Только очень коротко, да или нет. Правда, что Пеньковского заживо сожгли? Есть такая версия?
Нет, Пеньковского расстреляли.
Пеньковского расстреляли.
В книге моей «Аквариум сжигания полковника» там нигде
это
не сказано, что это Пеньковский.
Понятно.
Этого в книге нет.
И последний, просто буквально 10 секунд. Виктор, вы же сами работали в ГРУ, в «Аквариуме». Вот там сотрудники вспоминали его, знали его, вообще
да.
Какое-то отношение к нему
его
было?
Его знали, им гордились, его любили, да.
Понятно.
Это так. Поэтому все. Это не мои выдумки, это то, что я передаю, то, что я знаю из своей бывшей работы.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго. До новых встреч.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.